Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. Как всегда, в это время в этой студии программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева, и по традиции, по понедельникам в это время в нашей студии гость, журналист Леонид Млечин. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Давайте начнем ваше «Особое мнение» с некоторых новостей. Как, в общем, мы часто делаем. Смотрите, сегодня Следственный комитет при прокуратуре расследует ряд уголовных дел в отношении сотрудников столичной милиции. Их подозревают в вымогательстве и фальсификации материалов. В общем, там несколько историй описаны, они достаточно стандартные. Когда задерживали каких-то молодых людей, в общем, задерживали там, без достаточных оснований, и подкидывали им в карманы, в личные вещи, наркотики, уже в тех количествах, за которые возбуждаются уголовные дела. Вот сейчас этих милиционеров самих подозревают в фальсификации. Это нормально? Это же не сегодня началась такая ситуация. Это МВД трясут со всех сторон, вот начиная с перестрелки? Или что происходит, на ваш взгляд?
Ну, что взялись за московскую милицию, это заметно, действительно. Но думаю, что более важна эта вещь другая. Главное ведь не то, что милиционер засовывает пакетик с наркотиком того, кого он хочет задержать. Это, в общем, желание, которая охватывает полицейских во многих странах. Но любопытно, что во многих странах от этого им пришлось отказаться, потому что на следующей стадии у прокурора это всплывало, и прокурор ему говорил: ты катись отсюда, я с этим на суд не выйду, потому что на суде это все всплывет, дело кончится, и мне будет плохо. У нас этот вопрос так не поднимается, это означает, что нет проблем. Ты ему засунул пакетик, записали в протоколе, это отправляется к прокурору, прокурор с этим выходит на суд, на суде этот обвиняемый несчастный человек расскажет, что ему подсунули, судья пропускает это мимо ушей и выносит приговор. То есть это пока что наша система вся правоохранительная и судебная ни к черту не годится, потому что она с этим мирится. Я еще раз хочу сказать, что желание оперативника посадить того, кого он хочет, оно присутствует везде и всегда, но только в обществах, которые о себе заботятся, этого не позволяют. Вот я смотрю, что наше общество очень холодно наблюдает за процессом над Ходорковским, исходя, во-первых, из того, что пусть сидят они, значит, негодяи, общество в этом заранее убеждено, а во-вторых, что и никого не интересует, что на суде скрывается хоть неподготовленность обвинения. Люди думают, что их это не коснется. Нет, нет. Это общая система. Она от Ходорковского до того молодого человека, которому подсовывают пакетик.
Вот в этом смысле суды присяжных, они как-то влияют на ситуацию?
Ну, как же, конечно, суды присяжных дают значительно больше процент оправданий. Это означает, что какой-то нормальный человек понимает, что пакетик подсунут. Конечно, из всех обстоятельств дела это следует. Но судья, которую получила там от председателя судьи, от председательствующего указания, значит, там вместе со сроком, для судей это не имеет значения. У него есть указание, он и действует. Потому что прокурор же там с председателем договорился. Я не знаю, как это делается. Ну, как-то делает, судя по приговору. А присяжные нет. Хотя сейчас тоже предпринимаются усилия. Но часть дел, как мы знаем, выведена из-под того, чтобы присяжные рассматривали. Кроме того, предпринимается особое усилие, чтобы в число присяжных входили те люди, которые заведомо поддержат обвинение и так далее. Ну, это беда, это несчастье, трагедия, которая у нас распространяется на все общество. Сейчас случайно, поскольку атакуется московская милиция, это всплывает. Но мы все, я думаю, тут наивных людей у нас в стране нет, сознаем, что это распространяется на всю страну и на все регионы.
+7 985 970 45 45 – это телефон для ваших смс-сообщений. Задавайте вопросы, высказывайте мнение о том, что происходит в этой студии. Я напомню, что в особом мнении у нас гость Леонид Млечин. Вот скажите, давайте разделим все-таки два варианта развития ситуации. Да? Когда задержат просто на дискотеке, что называется, молодого человека, подкидывают ему ради, допустим, взятки, чтобы родители заплатили денег. Есть другой вариант, да, когда милиционеры пытаются посадить, допустим, нарко какого-то торговца, но его не с чем взять, что называется. Они знают точно по оперативной информации, что этот человек занимается наркотиками. Они ему подбрасывают и его сажают. так можно?
Нету в законодательстве такого понятия «я знаю, что он преступник». Не существует. Преступник или не преступник решается путем судоговорения, открытого судопроизводства с представлением доказательств и их оспариванием. И если суд приходит к выводу, что да, это преступник, то тогда он начинает считаться преступником. Оперативная информация – это ничто. Это агент пришел, написал агентурку, значит, такой-то там торгует наркотиками. Торгует он наркотиками. Или это сведение счетов. Или он таким образом зарабатывает деньги. Или чаще всего получает от своего, значит, офицера, милиционера, уполномоченного разрешение там ларек вскрыть или еще что-то в обмен на эту информацию. Это вот так происходит. Вот вы проверяете информацию, вы найдите доказательства. Если есть доказательства, тогда он торгует наркотиками. А если вам просто кто-то сказал, что он торгует наркотиками, это не доказательство. Поэтому это в принципе должно быть исключено. Но, к сожалению, у нас правосознание, оно не только у милиционеров, оно у всего общества такое. Если мы считаем, что кто-то виновен, значит, он и есть виновен. И люди не пребывают в этом состоянии и не желают из него выйти, не понимая, что это время от времени обращается против них самих. Сам-то человек знает, что он невиновен. И, естественно, думает, что никто никогда его виновным не назовет. А потом страшно удивляется. Ну, так вся история нашей страны трагическая показывает. Что все эти, знаете, что вот в сталинские времена, там, когда в камеру, значит, набивалось много людей, они друг с другом часто не разговаривали, потому что каждый был уверен, что он-то невиновен, а остальные-то это здесь преступники.
Все те, кто в камере.
Ну, а как может быть? Ну, невиновных же у нас не сажают, правильно? Это я один, жертва случайности. Так и здесь система, но она не таких масштабов, к счастью, не имеет, как в сталинские времена, но система остается прежней. Общество это поддерживает. У нас ведь милиционеры, они же ведь не с луны свалились. Это плоть от плоти народной. Они реализует вот это вот правосознание, которое существует у общества. Если мы его считаем виновным, значит, виновным.
Но, с другой стороны, мы же все понимаем, что милиционерам в любой стране работать тяжело. Понятно, что преступники, люди, которые занимаются там, незаконными оборотами, там, в любом случае, оборотом наркотиков, да, и всеми другими делами, они как могут, так и уходят от ответственности, от того, чтобы подать в милицию. И вот давайте вспомним фильм «Место встречи изменить нельзя». Глеб Жеглов, который поступил ровно тем же самым образом, подложив кошелек вору-карманнику. Но при этом Жеглов остался в глазах миллионов людей героем. Да, а у нас по-другому.
Правильно, такое есть у нас правосознание. Он совершил преступление должностное, конечно. Он посадил человека, который, возможно, абсолютно ни в чем не виновен. А у нас нет никаких оснований полагать, что он виновен до суда. Да? Таково правосознание. Так люди полагают. Я хочу сказать, что милицию никого насильно не забирают. Это не тюрьма и даже не вооруженные силы. В милицию люди идут добровольно. Значит, они хотят заниматься этим. Тяжело, они уходят. Милиционер имеет очень большие права. На нем форма, у него удостоверение и у него оружие, которое наделяет его очень большими правами над нами, огромными правами, которых у других людей нет. Это очень серьезная вещь. А что касается зарплаты и все прочее, вы знаете, во всем мире полицейские это не самые высоко зарабатывающие люди. Но они ценят свою работу. Это занятость такая. Тебя не уволят по сокращению штатов или за банкротство компании. У тебя будет зарплата всегда, у тебя будет хорошая пенсия там, и так далее. Но это всегда небольшие деньги, я должен сказать. У нас люди идут в милицию в расчете на большие деньги. У нас заведомо эта служба превращена в средство извлечения больших доходов. Если молодой человек пришел и больших денег не получает, он разочарован. Это так не должно быть.
Тогда что делать? Вот сейчас трясут МВД, и вы сами говорите, что начали потихоньку трясти московскую милицию. Это поможет?
Нет, ну что вы, это короткий очень период. Сейчас они сводят федеральные ведомства, как часто бывает, сводят счеты с московским управлением. Сейчас они там кого-то выберут, посадят, значит, своего человека. На этом он скажет все. Уже в его хозяйство, естественно, влезать не будут. И на этом все закончится до следующего какого-то. Но эта система, она носит ведь, я же говорю, тотальный характер. Дело же не в том, что вот какие-то милиционеры себя так ведут, а у них есть такая возможность. Он твердо знает. Это сейчас несчастные попались, потому что такая ситуация из-за Пронина, того майора, который стрелял в людей. А так он знает, что все нормально, в общем, будет. Прокурор дело отдаст, суд, судья даст срок, и все будет хорошо. Это система. Ее менять можно только как систему.
Вас послушать, так надо поувольнять всех, начиная от Нургалиева и до самого низа всех более-менее средних крупных начальников.
Ну, в принципе, я думаю, что если бы у руководителя страны возникло бы желание реально реформировать органы внутренних дел, и это нужно было бы много чего сделать, в частности, я думаю, полностью сменить командный состав. У нас из вооруженных сил сейчас увольняется и будет увольняться в ходе реформы много офицеров. Их после короткой переподготовки можно было бы перевести в органы внутренних дел. Они принесли бы с собой как минимум какое-то понятие о дисциплине, воинском долге и честности. Все-таки у нас вооруженных сил тоже есть и коррумпированные люди, но их не так много. В частности, это можно было бы сделать. Но это, опять-таки говорю, это только часть общего дела. Главное или смежное дело – это судебная ситуация. И пока судья выносит приговоры в соответствии с тем указанием, которое он получил, катастрофа. Это главное звено. Пока в суде у нас выводятся только бывшие... Это же бывший опер там, в суде. У нас кто в суде? Бывшие прокурорские работники, бывшие милиционеры и бывшие девушки-секретари судов. Все. Адвокатов почти нету среди судей. Вот пока у нас будет формироваться судейская когорта из людей, для которых это нормальное дело, пакетик бросить...
Которые обвинять.
Конечно, если ты сел на скамью подсудимых, значит, ты виновен. Он твердо в этом уверен. Судейский корпус в первую очередь нуждается в замене. Должны исчезнуть условия, при которых судья получает указание, какой ему срок назначать и так далее. Это, кстати говоря, у нас в стране началось, потом эта судебная реформа пошла в обратную сторону.
Знаете, Леонид, нам присылают уже сообщение на наш номер +7 985 970 45 45. Я напомню, вот Валерия спрашивает, вы упомянули дело Ходорковского, да? И она говорит, а как простым людям реагировать на процесс Ходорковского? Что я могу, хоть и всей души сочувствовать? Что должна делать Валерия в связи с судом Ходорковского?
Она должна, во-первых, она должна, если вот ей интересно, разбираться в этом. Вообще мы должны все, люди, разбираться в том, что происходит у нас в стране. И всегда есть возможность высказать свое отношение. На выборах в первую очередь. И каким-то другим способом тоже, будь она то желание. Ну, как минимум, на выборах. Должно быть понятно, что есть взаимосвязь между вот несправедливым, вот судейством несправедливым, как система, между поведением органов внутренних дел несправедливым как система и теми людьми, которых мы выбираем и ставим у власти. А как? Откуда это все берется-то? Кто дает указания судьям? Кто дает возможность милиционерам с этого жить? Ну как? Это же не то все, не слон. Видите, люди ниоткуда не прилетают. Они вот приходят ножками, да, их выбирают, ставят на должности и дают возможность работать.
То есть людям нужно активнее относиться к жизни, как к гражданам.
Вообще говоря, вот здесь вот мы все живем здесь, да, у нас здесь дети, потом будут внуки. Некоторая ответственность за землю, на которой живешь, за своих детей, за внуков, вообще должна присутствовать. Вот это, к сожалению, одно из странных качеств нашего общества. Я понимаю, что 80 там, с лишним лет обрубали всякое представление об ответственности, лишали всякой ответственности. Но надо уже восстанавливать, немножко надо думать об отсвоении ответственности за то, что происходит в стране, о судьбе своих детей. Ну, все же не уедут, слава богу, но кто-то уезжает. Но остальные, надеюсь, останутся здесь и будут жить, но надо же позаботиться о них, чтобы они тоже вот не жили под этим страхом, что вон что-то не так, милиционеру не понравился, его отвели в отделение, сунули пакетик, вызвали своего там какого-то понятого, он подписал, и все, до свидания, дальше ищите деньги, значит, откупаться. А если нет денег, поедет на хозяина работать, как говорят.
Кстати говоря, о детях все-таки и об ответственности. Сегодня 1 июня, сегодня День защиты детей. Естественно, очень много сегодня тем про детей. Но вот я хотела коснуться одной. Вот сегодня и у нас в эфире был представитель Российского детского фонда Альберт Лиханов, и он давал интервью газете «Трус», в котором он говорил, что приемные семьи сейчас в связи с кризисом возвращают детей обратно в детские дома. И я хочу сказать, что это приемные семьи, которые не усыновление, да, речь идет не об усыновленных детях, а о приемных семьях, которые получают какие-то деньги за взятых детей, там, 4 тысячи рублей, там, 6 тысяч рублей. Сейчас им начали задерживать выплаты, и они возвращают детей. Вот что делать в этой ситуации? Правы ли родители, которые возвращают детей обратно?
Ну, во-первых, хочу сказать, что эта система вообще хорошая. Это значительно лучше, чем детский дом. вот эта вот семья суррогатная, так сказать, воспитывающая, да, это значительно лучше, чем детский дом. Значит, их вины нет. Вина власть, которая, а, должна выплачивать то, что обещала, б, в момент такой инфляции, чтобы сейчас нам не говорили, что инфляция падает, мы это видим, как цены растут, конечно, увеличивать. Вообще, стыд и позор нашего общества стоит в том, что у нас огромное количество детей без родителей. Есть страны, в которых такого просто нет.
Например?
А страны к югу от нас не позволяют детям оставаться без родителей. Их берут родственники. Их берут просто посторонние люди. Эти традиции, кстати говоря, существовали в России тоже, в Советском Союзе существовали, они утрачены. Я думаю, что сейчас очень важно было бы создать, ну, знаете, определенную моду на это. Вот я очень хорошо помню, как много лет назад пришло к власти в Западной Германии, стало демократическое правительство, и министр иностранных дел Вальтер Шейль, потом стал президент. Взял воспитывать детей разного цвета кожи, из разных стран. Он показывал тем, ну, он более широкую цель даже преследовал. Он хотел показать, что вообще не имеет значения цвет кожи, происхождение, что надо заботиться о детях и так далее. И это произвело сильное впечатление и породило, естественно, определенную волну, при которой стали брать детей самых разных. Вот я думаю, что руководство нашей страны, если бы оно и в самом деле вот думало бы о судьбе государства, о народе и так далее, должно было бы личным примером это показать. Да, взять на воспитание детей, оставшихся без родителей.
То есть я правильно понимаю, что президент Медведев, премьер Путин...
Я не хочу никого лично указывать. Это вопрос личного выбора. Я просто говорю, что люди, ответственные люди, которых мы послали заниматься этим делом, должны были такой пример показать. Вы знаете, вот мы с мамой вспоминали, была какая-то эвакуация в Ташкенте. Вспоминали вчера, что был Осипов, первый секретарь ЦК Узбекистана, который приютил огромное количество интеллигенции, спасавшейся от немцев. Он, у него была большая семья, и он на вокзале они с женой взяли девочку вот из эшелона, которая была одна и плакала. У нее, по-моему, 6 детей, вот она была 7-я, если я не ошибаюсь. И они взяли ее на воспитание и воспитывали. Это нормально. Я думаю, что и сейчас, вот как, все же говорят об этом. Это такая на многих политиков любимая тема. Видите, что творится такое. Тут не надо никого тыкать. Возьми на воспитание ребенка. Расскажи об этом, но не так, без похвальбы. И другие это сделают. У нас, знаете, немедленно такие моды распространены. Катаются на лыжах горных, смотришь, все катаются. Играют в теннис, смотришь, все играют в теннис. Возьми ребенка, смотришь, другие возьмут.
Ну, если возвращаться все-таки к приемным семьям, да, те, которые лучше, чем детский дом, вам не кажется, что люди, которые возвращают детей из-за отсутствия пособий, это отсутствие милосердия? То есть эти семьи взяли детей не из милосердия, да, а из возможности там, может быть, что-то заработать.
Знаете, ангелов на земле очень мало. Я их не встречал. Ну да, они таким образом зарабатывают деньги. Но это хорошо, что они таким образом зарабатывают деньги. Потому что ребенку в детском доме плохо все равно. Ему лучше. Даже с родителями, которые взяли ребенка в воспитание из-за денег. Все равно лучше. Много лучше. Радикально лучше. И хорошо, пусть люди зарабатывают таким образом. Но дайте возможность заработать. Ну, конечно, 4000 рублей. Мы сейчас понимаем, сходи в магазин или в аптеку, что это означает. Конечно, надо дать больше. Ну, полно денег государству, несмотря на кризис. Смотрите, куда они выбрасываются. Мы же все видим это.
Куда?
На огромное количество пышных и, с моей точки зрения, ненужных мероприятий.
К примеру, я так понимаю, что это парад 9 мая?
Нет, про парад я тут даже говорил. Я человек сентиментальный, очень сентиментально относящийся к вооруженным силам. Про парад я не говорю. Нет, полно достаточно пышных мероприятий и без всякого парада.
То есть вместо того, чтобы вот то есть нужно найти в бюджете деньги для того, чтобы содержать, точнее, давать деньги вот этим приемным семьям.
Точно, 100%. И несложно. Деньги небольшие. О чем мы тут говорим?
А вот ситуация, когда распускают детский дом, да, закрывают, и нужно отдать детей на руки. Вот есть такие ситуации, у нас в эфире вот об этом говорилось. Это нормальная ситуация, когда вот закрывают детский дом, да, и непонятно кому, да, отдают детей. Непонятно действительно кому.
Нет, это, конечно, нельзя.
Понятно,
дать.
Что. Извините, да, я вас перебью. Вот ведь люди, которые усыновляют детей, они проходят, насколько я понимаю, гораздо более строгую проверку, чем вот эти приемные семьи.
Нет, конечно. Но я, в принципе, сторонник того, чтобы детские дома перестали существовать, конечно.
вообще?
Конечно, конечно. Нет, нет, это очень плохо для ребенка, это очень плохо. Конечно, они должны воспитываться в семьях. Усыновление, удочерение – это вообще очень интимный процесс. Это очень серьезная вещь. Лучше даже, когда они воспитываются в какой-то семье. Получают за это деньги эти люди. Это все равно много лучше. Должна быть и система социальных работников, которые за этим следят. Вот зачем следят во всем мире. Социальные работники, полицейские. Ну, полиция этим занимается в мире. Ведь вызывают же... Ребенок кричит за стенкой. Вы знаете, что полицейский приезжает немедленно. И если ребенка оставили одного... В квартире он плачет, находят родителей, ребенка могут взломать дверь, забрать ребенка в полицию. Такие случаи знают точно совершенно. В Германии это происходит очень часто. Взламывают дверь, забирают ребенка в полицию. Там, так сказать, опекают, там кормят, поют, ищут родителей. И если там выясняют, что это было что-то сознательное, так родители сильно накажут за это. А если, ну, там просто уехали, там что-то такое, то говорят, ну, как же так, ваш ребеночек плакал, но сейчас он у нас. Это нормально. Вот этим надо заниматься, а не наркотики подсовывать. Но это другая атмосфера. Она же должна создаваться. Кто? Кто у нас создает эту атмосферу? Кто у нас из власть придержащих об этом говорит? Кто показывает пример? Кто, где у нас об этом, что это обсуждается? Этого ничего нет. Это так по случаю 1 июня вспомнили. А завтра уже про что-то другое будет.
Не, ну как по случаю 1 июня? Давайте вспомним ситуацию с девочкой Сашей из Португалии, которую привезла родная мама в Россию, отсудив у так называемых приемных родителей португальцев, да? И сейчас эта девочка в Ярославской области, и родители, вот, которые из Португалии, не могут добиться, чтобы забрать эту девочку. Между тем, там огромное количество сообщений в СМИ, там люди в блогах пишут, что мать алкоголичка, или выглядит так, или вы вообще верните девочку приемным родителям.
Вот вы абсолютно правы. Вот Юлия Калинина в «Комсомольце» правильно написала. Весь патриотизм нашей страны выразила в том, что забрать, понимаешь, нашего ребенка из рук врага. А что здесь с ребенком? Это уже никого не интересует. Вот я и говорю. Интересует нас, как нашего ребенка увезли куда-то. Все, понимаешь, знамена с шашками на голову. А что с ребенком? Какая его судьба? Будет о нем заботиться? Не будет? Где ему лучше? Там или здесь? Это никого не интересует. Я и говорю, что у нас общество в равнодушных людей. Мы себе тут можем рассказывать что угодно, что мы самые духовные, самые просвещенные, самые там замечательные. Общество у нас черствое и очень равнодушно. И на судьбе вот детей этих сирот это и видно, на каждом шагу это видно. Идет это, между прочим, от власти, которая такую атмосферу утверждает.
Мы продолжим обсуждать различные темы, в том числе и внешнеполитические темы, с нашим гостем Леонидом Млечиным, и сделаем это после кратких новостей. Возвращаемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова в этой студии программа «Особое мнение». Еще раз здравствуйте. Меня зовут Ирина Воробьева. По традиции у нас в гостях, в нашей программе сегодня журналист Леонид Млечин. Еще раз здравствуйте, еще Леонид. Раз. Давайте продолжим. Я все-таки хочу закрыть тему с детьми все-таки еще одним вопросом. Я правильно поняла, что, на ваш взгляд, девочка Саша Зарубина, да, вот эта маленькая девочка, которую привезли в Россию, должна вернуться к своим родителям из Португалии?
Нет, нет, у меня такого мнения нет. Я ведь ее не видел, я там не был, я не смотрел. Это дело социальных работников. Поехать, разобраться и решить. Я просто говорю о реакции нашего общества, которое страшно возбудилось при мысли вот вернуть девушку. А что с ней дальше будет? Это уже никого не интересует.
Ну, кстати, я с вами не соглашусь. Вот была петиция, по крайней мере, на момент субботы, петицию о том, чтобы вернуть девочку Сашу в Португалию, было подписано более там, 18 тысяч человек, большинство из которых, вам хочу сказать, россияне, которые требовали вернуть девочку родителям.
140 миллионов вернули нашу девочку, а то, понимаешь, увозят наших детей куда-то там, да пусть здесь влачат жалкое существование.
Я вас поняла. Давайте сменим немного тему и поговорим, на мой взгляд, это ваша практически любимая тема, тема Северной Кореи, тема КНДР. Вот сегодня у нас в эфире был военный эксперт, который высказал мнение, что Северная Корея блефует, что она это делает, чтобы подороже пошантажировать все эти страны и продать свою ядерную программу. Вы согласны с таким мнением?
Это сложный очень вопрос. Блефуют, да, всегда северокорейские руководители блефовали, конечно. Но какие-то ракеты-то взлетают. значит, какое-то ядерное взрывное устройство они привели в действие. Сейчас готовятся, во всяком случае, по снимкам со спутника видно, что некая, значит, подготовка к запуску новой ракеты ведется, она более дальняя, чем предыдущие. Ракетами Северная Корея снабжает, между прочим, страны третьего мира очень активно, и на этом неплохо зарабатывают. У них не так много возможностей заработать. Так что часть блеф, а часть серьезно. Понимаете, какая штука? Уличного хулигана всегда больше преимуществ перед благонамеренными гражданами, которые в белых костюмах с дамой под ручку разгуливают по улице. Он бегает с ножом, они испуганно отшатываются, не знают, что делать. Надо бы вызвать милицию. Но милиция не приезжает. Не только в нашей стране не приезжает, но и в мировой милиции тоже нет. А тут сложная ситуация. Я неделю назад говорил, что в нашей стране-то многим даже понравится, что у северных корейцев есть бомба. Говорят, дружеская бомба. И точно слышу что-то такое. У наших друзей бомба. Точно. Многие радуются. Но перевернутое сознание. При мысли о том, что Северная Корея в контрах с Соединенными Штатами, радость. Вот у них теперь тоже бомба. А Северная Корея, между прочим, как перезрелая невеста, бегает с этой бомбой, пытаясь привлечь все внимание Соединенных Штатов. Конечно, все усилия направлены на то, чтобы получить возможность играть в высшей лиге, чтобы американцы обратили внимание, встретились, на равных бы поговорили, там, посольство, то, и, в общем, как человеку бы отнеслись. А на самом деле мы имеем дело, конечно, с очень опасной ситуацией, потому что, ну, с увеличением каждого ядерного государства опасность возрастает. Имеем мы дело с режимом, о котором ничего не знаем, кроме того, что он чудовищно непредсказуемый. Опасно. Соседи не будут это терпеть. Это у нас в стране Северная корейская бомба кажется дружеской. А для японцев это страшная угроза. А Япония, между прочим, почти ничего, ну, очень мало тратит на вооруженные силы. Они, у них конституция соответствующая, плюс японо-американский договор безопасности, который у нас в стране вызывал все возмущение. Мы когда учили японский язык, одна из первых фраз была «Гонжи кичи хантай» – «Долой военные базы». А на самом деле эти военные базы, они дали возможность Японии почти ничего не тратить на военные нужды, да? От страха перед северокорейской бомбой они всерьез воспринимают эту угрозу. Они могут сейчас довольно быстро вложить деньги в военные усилия, создать собственное ядерное оружие, что для Японии будет очень несложно. И тогда уже у нас военные начнут говорить, видите, у нас на Дальнем Востоке создался новый очаг опасности. У Японии вооружается, создает ракетно-ядерное оружие, надо и нам. И наши рубли. Это значит, вместо того, школу построить, заплатить вот родителям, которые детей сирот опекают, денежки потекут, значит, в создание оружия. Вот вам дружеская северокорейская бомба. Что это означает? Так на практике.
Вот наши слушатели спрашивают в том числе и ждать ли нам войны там. Вот, ждать ли от Северной Кореи войны?
Понятно, что Ким Чен Ир, конечно, хочет быть хозяином не на кладбище, а мечтает объединить всю Корею, как мечтал его отец, и, вероятно, мечтает сейчас его сынишка, которого прочит ему в наследники. Но, понимаете, очень такая там ситуация, такая на грани, нет никаких сдерживающих механизмов. Ты немножко играешь, угрожаешь, градус растет. Потом в какой-то момент, значит, рука у тебя дергается, и ты стреляешь. Пистолет-то снят с предохранителя. Предохранителей там никаких нет. Вот между Советским Союзом и Соединенными Штатами в 70-е годы было создано множество предохранителей, которые, в общем, спасали нас от этой угрозы. Между Пакистаном и Индией нет предохранителей, но там все-таки, ну, как минимум в Индии, самой большой демократии в мире, есть какие-то механизмы, сдерживающие. В Пакистане достаточно опасная ситуация. А в Северной Корее нет ничего. Между Северной Кореей и Южной Кореей сейчас, когда северяне еще отозвали, так сказать, свое соглашение о перемирии, вообще не в состоянии войны находятся официально. Опять. Они и так-то, в общем, весьма недружественны были. Ну, очень опасно просто. Ну, ходит хулиган, всем подбрасывает ножик. Лучше кого-нибудь засадят.
Леонид Млечин в программе «Особое мнение». И говоря о внешней политике, об отношении двух стран, здесь Андрей, военнослужащий, спрашивает, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию вокруг российско-белорусских отношений, которые обострились в последнее время. То есть Андрею еще хотелось бы узнать ваше мнение о перспективе создания объединенного государства. То есть насколько это вообще перспективно?
Мне кажется, что такой перспективы нет. И нет в первую очередь потому, что на самом деле, скажем, белорусы этого не хотят. У них есть свое государство.
Насколько я помню, там 20% хотят всего лишь.
У них есть свое государство. Они, в общем, более-менее им довольны. Никаких особых таких завлекалок из российской жизни они не видят. Это совершенно другие люди. Знаете, вот кто ездит в Беларусь, а я часто езжу, мне очень нравится. Видят совершенно другая бытовая культура. Там чисто, там аккуратно, там не матерятся на улице, там работают по-другому, там ведут себя, там вежливо, любезно. Немножко другая культура. Они ничего такого особенно завлекательного здесь в нашей стране не видят. Вот. Кроме того, политика не очень удачная. Вот то, что как с ножом к горлу пристали с признанием Абхазии.
Южной Осетии.
Да, Южной Осетии очень неумно, конечно. Ну, понятно, что хотелось бы. Но белорусы не хотят этого делать. Белоруссии очень неплохие отношения с Грузией. Туда вот я приезжаю, всегда могу попить боржоми, например, сколько хочешь. Да?
Для этого ездите в Беларусь, я
частично,
понимаю,
в том числе, да. Меня вот лишили Беларуси, лишили вообще боржом, это сильно мое отношение к нашей политике, отношению к Украине.
Это белорусы не хотят признать, либо это Лукашенко не хочет? Мне кажется, это какие-то...
Ну, Лукашенко ведет там, как вы отличите их? Это вообще небольшая страна с небольшим населением, да, они поддерживают Лукашенко. А зачем им признавать это? Им не хочется, тем более, что к ним как с ножом к горлу. Это почти шантаж, их это раздражает. Тем более, они говорили это так, в кулуарных беседах. Если вы чего-то хотите, предупредите заранее. А что же вы настаиваете перед свершившимся фактом? И теперь еще давите на нас. Еще у нас там посол замечательный, который просто потребовал от них. Это вообще не дело посольское. Их это раздражает. Вот. Кроме того, Беларусь представляет интерес теперь для других государств. Там Сербия, например, вкладывает деньги немалые туда. Там очень активно посол сербский работает. Другие государства. Беларусь, вообще говоря, очень перспективная страна. Там замечательная рабочая сила. Те, кто знает белорусов, ценят и уважают этих людей. Они замечательные, у них замечательные качества. Это очень перспективная страна. И в нее будут вкладывать деньги с удовольствием. И надо относиться к белорусам с уважением. А у нас, понимаете, и Украину не признают как по существу внутреннее, как самостоятельное государство, и Белоруссию тоже. Есть ощущение, что можно белорусами командовать. А они при всей их мягкости и любезности не хотят, чтобы ими командовали.
То есть Лукашенко, который на прошлой неделе сделал ряд громких заявлений из серии того, что Кудрин отморозок, что не нужно ходить в Россию, где вас пинают и так далее, он был прав.
Александр Григорьевич очень умелый оказался руководитель, более умелый, чем мы предполагали. И он очень умело лавирует между различными силами. Но я сейчас говорил не о его настроениях, а о настроениях белорусов, да, которые, конечно, не хотят, чтобы на них давили. Они хотят, чтобы с ними разговаривали очень любезно. И, кстати говоря, я тоже так рассказываю, что с того момента, как они вот в первый раз сказали, что подождите насчет признания, с ними разговаривать стали куда любезнее и уважительнее. То есть тот момент, когда они показали свою самостоятельность, то, значит, российский чиновников, которые привыкли отдавать такой в командной манере разговаривать, сразу изменился. Вот. Белорусам надо относиться с любовью и уважением. Это очень близкие нам люди. Надо их ценить, не скандалить с ними. С ними надо очень доброжелательно себя вести. И дело ведь не только в том, чтобы там поставлять им газ или еще по какой-то цене. Они за это, кстати, тоже расплачиваются очень важными вещами. Передовая линия обороны России, она вынесена на территорию Белоруссии. Между прочим, это тоже важно. С ними надо уважительно. Вот насчет общего государства, я, честно говоря, даже и не вижу необходимости. Дело в том, что ты сейчас можешь поехать в Белоруссию, там жить спокойно, без прописки.
Насчет спокойно.
Без прописки. Нет, пожалуйста, конечно. Ты можешь там жить без прописки, ты можешь там работать. Ты можешь там получать пенсию, даже избираться в местные органы власти, по-моему.
Особое мнение с Леонидом Млечиным и буквально короткий вопрос на 10 секунд. Я правильно поняла, что все-таки, то есть, точнее, да, вы говорили скорее о руководителях белорусских, но не о народе, потому что народ-то привык жить под давлением. 10 секунд, буквально 5 секунд. Которые, на которых не нужно давить.
Не надо давить на белорусских, на белорусский народ, конечно.
Народ. Все-таки конечно, народ. Конечно. О белорусском народе мы заканчиваем особое мнение с Леонидом Млечиным. Спасибо большое всем и до встречи завтра. В это же время будет особое мнение с другим гостем.